109. Контракт. Аксель открыл лежавшую на столе папку. В ней содержались все документы, необходимые для того, чтобы грузовое судно «Бычок» получило разрешение покинуть гавань Гётеборга с большим грузом оружия. Не хватало только подписи Акселя. Сын Рафаэля, Питер, вошел в зал. У него было бледное отсутствующее лицо. Питер нес красивейшую скрипку, темно-красный инструмент с изогнутым корпусом. Аксель сразу понял, что это Амати, настоящий Амати, за которым хорошо ухаживали.
«Кажется, я уже упоминал о нем. Думаю, известная музыка будет соответствовать тому, что мы сейчас сделаем», — ласково сказал Гвиди. «Это скрипка его матери, а давным-давно на ней играл Никола Паганини».
«Ее создали в 657 году». Питер вынул из карманов ключи и мобильный телефон, бросил их на стол и положил скрипку на плечо. Дотронулся смычком до струн и протяжно заиграл. Аксель мгновенно узнал мелодию, вступление к самому известному произведению Паганини. «Каприз номер 24», который считается самым трудным произведением в мире. Юноша играл словно под водой, слишком медленно.
«Это очень выгодный контракт», — тихо заметил Рафаэль.
Небо все еще было светлым, панорамные окна отбрасывали в салон обильный серый свет. Аксель подумал о Беверли, как она забиралась к нему в кровать в психиатрической клинике и шептала:
«Вокруг тебя свет, я увидел его еще в коридоре».
«Как по-вашему, вы готовы?» — спросил Рафаэль.
Аксель не вынес пустых глаз Рафаэля. Он отвел взгляд и взял лежавшую перед ним ручку. Услышал, как колотится сердце, и попытался скрыть, что тяжело дышит. На этот раз он не станет рисовать приветственные рожицы. Он поставит свою подпись и будет молиться, чтобы Рафаэль Гуиди остался доволен и позволил ему вернуться в Швецию. Аксель почувствовал, как ручка дрожит у него в пальцах. Он обхватил кисть другой рукой, чтобы унять дрожь, перевел дыхание и осторожно подвел перо к пустой строке.
«Подождите», — сказал Рафаэль. «Прежде чем вы что-нибудь подпишете, я хочу убедиться, что вы останетесь лояльны ко мне».
Аксель поднял на него глаза.
«Если вы на самом деле согласны превратить свой кошмар в реальность в случае нарушения договора, докажите это, поцеловав мне руку».
«Что?» — прошептал Аксель.
«Мы заключаем контракт?»
«Да».
«Так поцелуйте мне руку», —
кривляясь, сказал Рафаэль, словно изображая дурачка из старинной пьесы. Мальчик играл все медленнее. Он пытался заставить пальцы двигаться живее, менял аппликатуру, но ошибался при сложных перестановках, запинался, потом продолжал играть.
«Не останавливайся», — сказал Рафаэль, не глядя на него.
«Для меня это слишком сложно, и я плохо играю».
«Питер, стыдно сдаваться, даже не...»
«Знаешь что? Играй сам», —
перебил мальчик. Лицо Рафаэля сделалось похожим на пыльный обломок скалы.
«Будешь делать, что я говорю», — сказал он с сделанным спокойствием.
Юноша замер, уставившись в пол. Рука Рафаэля потянулась к молнии спортивной куртки.
«Питер, мне понравилось, как ты играешь», — спокойно произнес он.
«Кобылка покосилась», — почти шепотом подсказал Аксель. Питер посмотрел на скрипку и покраснел.
«Ее можно исправить?» — спросил он.
«Тут нет ничего сложного. Если хочешь, я поправлю».
«Это надолго?» — спросил Рафаэль.
«Нет». Аксель отложил ручку, взял у мальчика скрипку, повертел, ощутил легкость инструмента. Раньше ему не доводилось держать в руках ни настоящую амати, ни инструмент, на котором играл Паганини. У Рафаэля зазвонил телефон. Он взглянул на номер, поднялся, отошел в сторону и стал слушать.
«Не выходит», —
проговорил он со странным выражением на лице. На его губах мелькнула удивленная улыбка. Он что-то резко сказал телохранителям. Те вместе с Рафаэлем вышли из столовой и побежали вверх по лестнице.
Питер внимательно наблюдал, как Аксель отвязывает струны. В инструменте что-то скрипнуло. Резонатор усиливал сухой звук от его пальцев. Аксель осторожно подвинул подставку и снова натянул струны.
«Получилось?» —
прошептал Питер.
«Да», — ответил Аксель, настраивая скрипку. «Попробуй, сам услышишь».
«Спасибо».
Питер взял у него инструмент. Аксель увидел на столе его мобильный телефон и сказал: «Играй, ты уже одолел первый пассаж и подходил к пиццикато».
«Вы меня смущаете».
Питер отвернулся. Аксель присел за стол, осторожно протянул руку за спину, нащупал телефон и случайно толкнул его. Телефон бесшумно завертелся на столе. Все еще стоя спиной к Акселю, Питер положил скрипку на плечо и поднял смычок. Аксель схватил телефон, зажал его в руке и немного отодвинулся. Питер опустил смычок на струны, но почти сразу оборвал звук, повернулся и посмотрел мимо Акселя.
«Мой телефон», — сказал он. «Он лежит у вас за спиной?»
Аксель выпустил аппарат из руки и позволил ему скользнуть по столу. Потом повернулся и снова взял его.
«Посмотрите, пожалуйста, я не получил сообщение», — спросил мальчик.
Аксель взглянул на дисплей. Телефон был в зоне действия, хотя они находились в открытом море. Вероятно, на яхте была своя спутниковая станция.
«Сообщений нет», — ответил Аксель и положил телефон на стол.
«Спасибо».
Аксель все еще стоял у стола, когда Питер заиграл продолжение каприса. Медленно и неритмично. Мальчик был не без дарования, он много занимался, но справиться с произведением не мог. Однако скрипка звучала так дивно, что Акселю бы доставило удовольствие, даже если бы ее струны дергал малыш. Аксель снова прислонился к столу, слушая и пытаясь нащупать телефон. Питер изо всех сил старался найти правильное положение на струнах, теряя из-за этого темп. Он остановился и начал снова. Аксель тем временем искал телефон. Он медленно переместился к аппарату, но не успел дотянуться до него. Питер взял не ту ноту, оборвал игру и снова обернулся к Акселю.
«Очень трудно», — признался он
и сделал еще одну попытку. Снова неверный звук.
«Не получается».
Он опустил скрипку.
«Если поставить безымянный палец на струну ля, то будет легче».
«А вы не могли бы показать?»
Аксель взглянул на лежащий на столе телефон. Снаружи бродили солнечные зайчики, и Аксель повернулся к панорамному окну. Море было удивительно гладким и пустынным. Внизу гремели моторы, непрерывный шум, которого он раньше не замечал. Питер передал ему инструмент. Аксель положил скрипку на плечо, немного подтянул смычок и заиграл произведение сначала. Текучее печальное вступление быстро плелось в пространство. Звук у скрипки был не густым, но удивительно мягким и чистым. Музыка Паганини кружилась все быстрее и выше, подгоняя сама себя.
«Боже!» —
прошептал Питер. Теперь мелодия летела в головокружительном престиссимо. Легкомысленно прекрасная, она в то же время прерывалась сменой струн и острыми скачками через октавы. Вся музыка была у Акселя в голове. Теперь он просто выпускал ее наружу. Звуки не были совершенными, но пальцы находили правильное положение на грифе, летали по деревянным частям и струнам. Рафаэль прокричал что-то, стоя на капитанском мостике, и что-то так ударило в пол, что зазвенела хрустальная люстра. Аксель продолжал играть. На воде, как солнце, искрилась светлая рябь. Внезапно на лестнице послышались шаги. Увидев потного Рафаэля с окровавленным ножом в руке, он опустил смычок. Рядом с Рафаэлем шел седой телохранитель с поднятым автоматом, бельгийской штурмовой винтовкой.